Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 13 по 18 мая по адресу Комсомольская площадь, дом 6. Это универмаг «Московский», третий этаж. Время работы с 11 утра до 19 часов. Работают эскалаторы и лифты. Обратите внимание, дорогие радиослушатели, на секцию номер 169. Здесь вам предложат тренажер, который называется «Второй позвоночник». Изобретатель этого тренажера, Челмакин Олег Васильевич, с удовольствием покажет вам свое изделие и как им пользоваться. На изобретение есть все документы от Минздрава и других соответствующих органов и все разрешения. Номер 169, тренажер «Второй позвоночник». Фермер Юрий Деев приглашает вас в свою секцию, секция номер 150, «Святое Белогорье». Прекрасная мясомолочная продукция и сало. Постоянным покупателям скидки. Радио «Радонеж» также участвует в этой выставке-ярмарке. Номер 41. 41, радио «Радонеж». Вам предлагают приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Газета «Радонеж» на пожертвование. Бесплатно установят приложение для прослушивания радио «Радонеж» в вашем телефоне, если телефон не кнопочный. Также можно сделать пожертвования для существования радиостанции «Радонеж» и подать записки для зачитывания в прямом эфире. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор средств для закупки необходимых специальных средств для наших воинов и помощи пострадавшим храмам и монастырям в зоне СВО. Ждем вас с 13 по 18 мая в универмаге «Московский», третий этаж. Время работы с 11 утра до 19 часов. Проезд метро «Комсомольская». С Богом!
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Екатерина Каликинская, православный писатель, сценарист и доктор медицинских наук, профессор, действительный член Академии военных наук Владислав Анатольевич Шафалинов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина Игоревна.
Сегодняшняя наша передача будет посвящена профессии врача. Владислав Анатольевич, вот мне всегда казалось, я выросла в медицинской семье, в которой 4 поколения врачей, начиная не только про дедушки, но и про бабушки были врачами. И сама я не пошла в медицину, мне кажется, при огромном интересе к этому предмету, но мне просто, наверное, личной смелости не хватило или физической выносливости. Но мне всегда казалось, что люди, которые посвящают свою жизнь медицине, в них есть что-то особенное. Я совсем не идеализирую вашу профессию, но все-таки, мне кажется, первый порыв человека, который решил посвятить свою жизнь медицине, это все-таки помочь ближнему. Я не права?
Вы правы. Но я поправлю немножко, позволю себе. Но врач – это лишь условно профессия. Врач – это не профессия, врач – это образ жизни.
И призвание.
Ну, вы знаете, есть, ну, конечно, ну, призвание, что такое призвание? Можем подискутировать, но на самом деле кто-то вот вроде как бы работает врачом всю свою жизнь, а вовсе не врач. А другой не имеет врачебное образование, а соображает лучше врача. Такое же тоже бывает. Поэтому вот, с призванием я бы тут был поаккуратнее.
Ну, про второе я промолчу. Ну, кажется, первое, да, безусловно. Но я, знаете, вот сейчас, когда мои уже ученики, там, воскресная школа, собираются в медицину, да, ну, вот я иногда даже радуюсь, когда они отказываются от этого. Почему? Потому что я говорю, что, ну, врачом должен становиться тот, кто просто не может без этого. Вот вы правильно сказали, образ жизни. И вот призвание – это то, когда мальчик ночью под одеялом с фонариком читает анатомический атлас.
Можно я вот выражу не противоречие во мнению, но несколько иное?
Конечно.
Вот люди считают, что я неплохой врач, ну, в общем и целом. Хотя я знаю, что равнодушных я почти никого не оставляю к себе. То есть, условно, люди делятся либо на тех, кто меня недолюбливает, либо на тех, кто любит. Не знаю, как получилось, нейтральных почти нет. Но вот я только на третьем курсе военно-медицинской академии понял, что я выбрал наилучшую для себя профессию. Я просто объясню, как бы я это не скрываю, когда умирала моя мама, мне было 10 лет, ее последним желанием было, чтобы я стал врачом. У нас в роду не было никого из врачей, не была врачом и мамой, и папа, все были, как говорится, в советской системе по уши, если так можно выразиться. Мама была секретарем парторганизации «Главка», папа преподаватель кафедры марксизма-ленинизма. Я это нисколько не стесняюсь, хотя у меня к Советскому Союзу отношения очень сложные. Вот. Но тем не менее, я решил за год, я учился в Суворовском училище, конечно, хотел быть командиром МОСВОКу, где, ну, Кремлевский, Верховного Совета училище. И мне командир взвода мой говорил, ты будешь генералом, становись, и все. А я вот как-то за год до окончания Суворовска, я летом поехал к бабушке, к маминой маме. И она говорит, внучка, помнишь, вот ты, мамин-то последнее желание. Я приехал и написал рапорт в военно-медицинскую академию. Я вообще совершенно не понял, зачем туда иду. Вообще не понимал. Учился я, правда, хорошо и отлично. Ну, отлично почти. И только на третьем курсе мне пришло осознание, что вот это вот, так сказать, последнее желание мамина было каким-то очень мудрым. И я ни на секунду в жизни не пожалел, что я стал врачом.
Я бы сказала, очень мощным, потому что, понимаете, вы поступили по слову матери, вы как бы...
Ну, это каждый так явили... должен поступать и поступать.
Да нет, да, должен, да. Но это так редко бывает. Понимаете, вот я сразу вспомнила рассказ Валериана Кречетова, батюшки, который пошел, вот это изумительная совершенно вещь, он пошел в храм, потому что мама сказала, он не чувствовал необходимости, но мама сказала, вот сходи, исповедуйся. Он пошел, его там прошли все другие на исповедь, священник говорит, ну а ты чего? А я потому что мама сказала. Он говорит, ах, мама. И он накрыл его петрохилью. И вот он исповедовался и понял, что ему нужно быть священником. Понимаете, вот на самом деле послушание матери, вот почитание родителей, и тем более выполнение последней воли, но это очень высоко, понимаете? Екатерина, это защищало вас.
Спасибо.
И вело по
это
жизни.
Безусловно. Но я бы хотел еще один момент сказать. Во врачи должен идти не тот, кто спит, не видит себя по-другому, не врачом, потому что у меня был один такой одноклассник, который так хотел стать врачом, что даже липовые справки с печатями в 11 лет, это 11 лет нам было, понятно, носил в своем портфельчике с готовностью выписать кому-нибудь какой-нибудь диагноз. Вот. Он врачом, кстати, так и не стал. А я бы половину врачей сегодня, студентов, не допускал бы к обучению в ВУЗе. Потому что самое главное при поступлении – это не отметки, не ЕГЭ этот, который нафиг никому не... Извините,
конечно.
Православная радиостанция, я почти выругался. Не тот, кто на пятерке сдает даже вступительный экзамен,
безусловно,
а тот, кто блестяще проходит проф и психотбор. Вот эти две вещи – самое главное. И сегодня, кстати, есть методики, которые позволяют отсеять тех, для кого эта профессия окажется тяжелой, и для кого это, по вашему слову, будет только лишь профессией, но не образом жизни.
Ну, соглашусь с вами. Но мы знаем вот один потрясающий пример, когда человек, не думавший быть врачом, от головы пошел в медицину и, более того, переступил через свою натуру, как он сам нам признался, святитель Лука, в своей автобиографии. Меня всегда, знаете, этот момент просто и умиляет, и поражает, когда он говорит, что у меня с детства было отвращение к естественным наукам.
Ах, я как раз, молодец, я честный как человек.
Раз, я как раз человек с естественно-научным образованием, мне это всегда было интереснее всего, и специальностей там уже.
Естествознание самое интересное.
Я 30 лет уже работаю с медиками, поэтому хорошо их понимаю. Вот. Но тут человек говорит, что он, будущий великий ученый, будущий великий врач, отвращение к естественным наукам, и мозг, как резиновый шар, выпихивал вот эти сведения. Ну, тут тоже, наверное, вот вы послушались маму, а он послушался голос Божий, который он слышал в себе, который ему говорил, что нужно, чтобы вот ты послужил людям максимально, и этот путь, вот, так сказать, еще там директор гимназии как бы его направил, и он покорился, и это дало такой замечательный результат.
Да, как я учил гнойную хирургию, по его третьему изданию «Очерки гнойной хирургии» лучше книги я не читал. Ведь тут мне, ну, прекрасно, когда прекрасный врач и так далее, но когда еще человек может научить, грамотно изложив. Сегодня очень мало кто может излагать. Вот книжки читаешь, последние, так сказать, ну, там, 20-30 лет учебники, и читаешь те, которые были там 50-60 лет назад. Так они разными языками написаны. Вроде там и там русский, но вот современный читать невозможно.
Меня не удивляет.
Меня тоже, да, потому что раньше писали, чтобы научить, а сейчас пишут, чтобы свои знания показать. Ну и вот результат.
Ну и кроме того, я от многих, кстати, хирургов слышала такое мнение, что лучшие книги они не знали, потому что там, на самом деле, я, поскольку я как биограф святителя Луки занимаюсь уже 13 лет его биографией, и труды его изучала, что даже отчеты о деятельности Переславской земской больницы, который вот сейчас у нас в музее в Переславле открылся, в Федорском монастыре, они у нас как бы в качестве экспоната, да, и мы рассказываем на экскурсии о том, что он в отчетах уже был настолько внимателен к каждому пациенту, что не только описывал его одновременно, так сказать, с медицинским изложением фактов, там, стандартов лечения, но и жизнь человека, образ жизни очень его был важно. Виден. И вот меня, я сама, можно сказать, открыла и поразила меня, что приписки в конце истории болезни. Через год я встречала его на улицах Переславля. От болезни не осталось и следа.
Прекрасно.
Через полтора года я узнавала у знакомых, она чувствует себя отлично. И он даже через несколько лет писал из другого города, чтобы узнать, как пациент. Вот мне кажется, что вот это, наверное, самое главное в профессии врача. Вот именно такое отношение. Мы все мечтаем о таких врачах, чтобы у нас был такой врач. Но мы, конечно, его, если нам очень повезло, находим. Я, поскольку я говорю, что 30 лет общаюсь с врачами, встречала таких людей, похожих вот в этом отношении. Но вот он еще понимал, что это путь к святости. Он был безмездным врачом, он был вот таким врачом, для которого живой страдающий человек был на первом месте, и он понимал, что это путь к святости. Он закладывал свою жизнь как житие с самого начала, я в этом убеждена. Как вы думаете? Вы ведь тоже, ну, его, так сказать, почитатели?
Я, безусловно, как и любой православный человек, я его почитатель, как хирург, я почитатель его хирургических талантов. Вот. Но мне что-то кажется, ну, я ни в коем случае не хочу поспорить, но мне кажется, он просто жил сердцем. Он не стремился к святости осознанно, как стремятся, допустим, многие же путают, что такое праведность и святость. Это же совершенно разные вещи. Праведник и святой. Люди стремятся к праведности, как правило.
Но вот. Это разные ступени просто. Быть святым – это не от нас зависит, это воля Божья.
Да, поэтому стремиться к святости – это как-то, я даже не знаю, как это. К праведности я понимаю. Посты соблюдать, молитвенные правила там, ну, то есть вот как-то…
Вот он составлял акафист своей жизни, я в этом убеждена. Да. То есть вот он кормил голодных, посещал тех, кто в темнице. Он делал вот все как по писанному, как будто уже готовил себя к этому. Но я не хочу сказать, что он это делал сознательно, он просто волю Божию всегда в каждом моменте считал наиболее важной. А вот еще есть такое, совсем недавно я делала доклад на съезде историков медицины, недавно, в 21-м году, был обнаружен документ его обращения к студентам будущим, тогда он туркестанским назывался, сейчас он ташкентский медицинский. И вот три листочка, списанные мелким почерком, почти без поправок, где он излагает свои взгляды вообще на то, что такое врач. И он говорит о том, что, ну, во-первых, он говорит о том, какая это профессия, как много вам придется работать, как вам придется следить за литературой, отказываться вообще от всего, чем нормальные люди живут. Но при этом он еще обращает их главное внимание вот именно на жизнь сердца, и он говорит, что больные вам охотно простят и недостаток знаний, и недостаток таланта, но никогда не простят равнодушного отношения.
Недостаток внимания, да, это
да,
правда.
Что он даже так говорит, храните те святые порывы любви и сострадания, которыми так благоухают молодые души на заре начинания, вот это вот начало пути в медицине, что мир будет вас ломать, давить и отводить от этого. Но вы это храните, потому что это есть суть врачебного
совершенно
служения.
Согласен, совершенно согласен. Я, у меня тоже. Мы же все, как говорится, ну, не боги, да, что называется, не можем быть совершенными в знаниях там и так далее. Но внимание оказать-то мы можем всегда. Поэтому я вот именно это в коллегах, как раз-то качество, если внимания и доброго расположения к пациенту нет, вот меня это, честно говоря, больше всего возмущает, а могу даже так сказать.
Ну, тогда это просто не врач, наверное. Так,
это
определение,
не врач, конечно,
по вашему определению.
Вообще говорят, что не бывает плохого врача или хорошего врача. Человек либо врач, либо не врач.
Вот, это да, это здорово. Ну вот поскольку вы военный врач, я бы хотела тоже вам задать вопрос, потому что, ну вот, война и милосердие – это как бы две такие грани, можно сказать, противоположные друг другу в каком-то смысле. И врач осуществляет вот эту вот связку между этими двумя субстанциями,
назовем так. Ну да.
Почему вы именно военным врачом захотели стать?
Ой, ну слушайте, тут никаких особенных ответов нет. Во-первых, у меня папа был военный, и я все детство крутился в военной среде, она мне была понятна, и тогда в советское, кстати, время мне казалось, что среди военных гораздо меньше лжи, которую я вот как-то с детства уже чувствовал вокруг, честно скажу. Вот. Я имею в виду в системе, там, государственной системе. Вот. Я ее видел в детских садах. Там, ну, я два раза убегал из детского сада, меня искали по Петродворцу, по всему городу. То есть меня не терпел как-то вот этого с детства. А второй, я просто Суворовское заканчивал, это было советское время, и нас вообще никуда не отпускали. Я, кстати, после первого курса военно-медицинской академии тщетно пытался перевестись в первый медицинский институт. Но это прям не буду долго рассказывать. Я напоролся на замректора по учебной работе, который, как потом выяснилось, был знаком с моим отцом, да еще и был бывший военный. Вот, и мне просто сказал обратно в академию, мальчик, учись, в военной системе образование лучше всего. Вот такая нехитрая причина того, что я стал военным врачом.
Ну, а как вам кажется, военный врач отличается просто от хорошего врача?
Честно говоря, отличается система подготовки и сильно. Вот, и плюсы есть в подготовке военных врачей, потому что с 17 лет готовят к самостоятельной работе и к принятию самостоятельных решений, потому что выпускаются военные врачи, тогда выпускались без интернатуры и попадали либо начальниками медпунктов, либо начальниками медслужбы. И та, и другая должность предполагает ответственность, максимальную ответственность за врачебные все дела, и не только, за организационные, санитарно-эпидемиологические, там противоэпидемические мероприятия и прочее, прочее. То есть готовили, кругозор был очень широкий у военных.
И стратегическое такое мышление.
Вот, ну и во многом,
сам во всем разберись.
Сам во всем разберись, сам самообучайся. Ну, плюс были вообще военные такие предметы, там какая-то, ну, условно, там оперативно-тактическая подготовка или организация тактики медицинской службы, на которой учили правильно принимать какие-то организационные решения в случае, там, допустим, массового поступления раненых и пострадавших, да, с чем обычно гражданский врач, сталкиваясь, ну, он не очень понимает, что делать, вернее так, что делать в первую очередь, что во вторую, что в третью, потому что очередность мероприятий имеет колоссальное значение при сортировке раненых там и так далее. И этому всему учат. У нас с первого года в Академии военно-медицинской были учения разного рода, не буду погружаться долго, но мы выезжали в поле, и там полная имитация там боевых действий, там эвакуация, там опять же очередность эвакуации, куда эвакуировать, кого. Извините, такая даже банальная вещь, которая обычному уху может показаться страшной, но не бросить все силы на агонирующего больного, который все скончается через полчаса, а потратить эти силы и время на то, чтобы спасти тех, кто еще пока находится в легком и среднетяжелом состоянии, пока не утяжелился. Потому что пока ты будешь спасать агонирующего больного, который все равно умрет, легкий усреднится, средней тяжести утяжелится, а тот, кто в тяжелом, он придет в крайне тяжелую, так сказать, стадию страданий и умрет. Вот. И здесь нужно, помимо знаний, еще и воля, выдержка, самообладание, ну, такие качества, которые, в общем, вполне себе мужские.
Вы мне напомнили слова одного великого хирурга Сергея Сергеевича Юдина, которого я биографией тоже занималась, и он вообще писал, что не бывает отдельно военных хирургов, потому что хирургия вообще родилась от военной хирургии, но и поскольку он человек был широкого образования, он приводил барельеф на арке Трояна в Риме, и что любой хирург должен при необходимости должен стать военным хирургом, потому что здесь ему нужны... Ну, он вообще очень высоко ценил хирургию, он говорил, что там хирургу нужно стратегическое мышление как полководцу, ему нужна чувствительность как ювелиру при, так сказать, проведении операций. Ну, в общем, очень много различных таких великих специальностей соединялись.
Юдин вот очень любил хирургию, ему даже приписывают фразу «Увидишь терапевта, пни его ногой».
Этого я тоже не знаю, не нахожу.
Но в оправдании сказать, что когда нам преподавал один прекрасный хирург на кафедре общей хирургии в Военно-медицинской академии Прохоров Георгий Георгиевич такой был, он говорил, что хирург – это оперирующий терапевт. Вот это мне нравилось гораздо больше. В том смысле, что хирург должен обладать теми же знаниями, что и терапевт. Потому что часто разделение идет по принципу, тот, кто много знает, идет терапевты, а тот, кто ничего не знает, но что-то хочет уметь, идет хирург. И вот это неправильно. Внутри наша, так сказать, да, профессиональная история.
Я вспоминаю другую фразу Сергея Сергеевича. Он же написал замечательное, в тюрьме написал замечательное размышление хирурга, когда ему по ночам разрешали пользоваться библиотекой Лубянки, и он писал об античной поэзии, о французском театре, о преподавании медицины. Ну, это прекрасно. Вообще было, конечно, человек, вот я когда о нем написала статью первую, там я назвала «Моцарт российской хирургии». То есть такой же короткий трагический путь. Так вот, он говорил, что есть специальности там, которые там физиотерапевты, ну, я не хочу никого обидеть, которые можно сравнить по жанру там с водевилем, например. А хирургию можно сравнить только с трагической античной поэзией. Вот так.
Красиво.
Красиво, да. Я бы хотела еще вам рассказать о проекте, которым я сейчас занимаюсь. Я написала сценарий и подала заявку в фонд президентских грантов, получил поддержку, называется «Врачи Победы». И мы решили в этом проекте объединить судьбы нескольких выдающихся хирургов, которые стали во время войны военными, но они, впрочем, все уже тогда были военными хирургами. И красной нитью вообще проходит история очерков гнойной хирургии, их второго издания, да, которое вывело создателя этого замечательного произведения из бездны гонений и, так сказать, статуса врага народа, ну, на некую вершину, да, сталинского лауреата. И у нас героями стали, ну, мы, конечно, немножко условно, но просто про всех рассказать нельзя. Я понимаю прекрасно, что были многие выдающиеся хирурги, я занималась тоже в какой-то степени, прикасалась к их биографии. Это Николай Нилович Бурденко, главный хирург Красной Армии, конечно, потрясающий, мощный человек, ну, глыба какая-то просто невероятная, который в сентябре 41 года получил у него уже была контузия, он был без слуха, он получает еще инсульт и снова учится говорить заново и возвращается в строй. И при этом такая личная скромность, ну, талант огромный, конечно. Юдин, это как бы был его начальник, он очень его почитал, мне удалось найти в отделе рукописи письмо вот его Сергея Сергеевича Николая Ниловича. Это Иван Гурьевич Руфанов, в то время главный хирург эвакогоспиталей Наркомздрава СССР, Николай Николаевич Приуров, главный хирург госпиталей Наркомздрава РСФСР. Это два рецензента очерков гнойной хирургии, которые написали рецензии и двинули как бы на сталинскую премию. Николай Нилович, я думаю, был, ну, это моя гипотеза, что он был тем человеком, которым, может быть, советовалось правительство, когда получило потрясающую телеграмму от ссыльного хирурга Войны Синецкого, епископа Луки, о том, что он хочет быть со своей страной, хочет лечить раненых и после войны готов вернуться в ссылку. Я думаю, что так или иначе на высоких уровнях с кем-то советовались, и, конечно, в первую очередь приходит в голову Бурденко. Ну и, наконец, это Сергей Сергеевич Юдин, которого я просто считаю, ну, другом святителя Луки, просто по уровню, по мировоззрению, по интересам. Они же там пересекались и в области анестезии, и к одним и тем же художникам. Святитель в свое время говорил, что пошел бы по дороге Васнецова и Нестерова. Юдин дружил как с Васнецовым, правда, с кулинарием, так и с Михаилом Васильевичем Нестеровым, там огромная была дружба, два портрета в Третьяковке Юдина. И Михаил Васильевич еще говорил, что в этом, Сережа, я что-то проглядел, имею в виду свой портрет Рахманина, что там он не проглядел, а в этом вот что-то не доглядел. Вот. И, конечно, главным героем Валентин Феликсович Войно-Синецкий, будучи святитель Лука, стал. Вот тут поражает, конечно, то, что люди эти были разных убеждений, но Бурденко, насколько я могу судить, был совершенно таким советским человеком. Юдин постоянно говорила с Авдепией и пела в хоре Елоховского собора. Но...
Юдин пел?
Да.
Вот этого
и крестил.
Знал.
А я знаю от его именно тех людей, которых он крестил.
Тайно. Один из немногих соборов, который никогда не закрывал свою Российскую власть.
Да. И он как бы тоже не скрывал своей приверженности к православию, думаю, что это добавило как бы в копилку, когда его арестовали. Вот. Николай Николаевич Приоров, он работал еще в госпитале у Елизаветы Федоровны во время Первой мировой войны. И насколько я знаю, что его жена и жена академика Вернадского, тоже очень такого православного человека, они были сестрами. И думаю, что, так сказать, ну, про Руфанова я много сказать не могу, но думаю, что он был тоже в какой-то степени другом святителя, потому что, во-первых, он переславский уроженец. Я обнаружила, что они, видимо, познакомились еще во время работы Валентина Феликсовича Переславле, и он на той же кафедре, где святитель защищался, был ассистентом в то время. И поражает, конечно, то, что они вот люди очень разного опыта, разного возраста, даже разных национальностей, как бы сейчас сказали, да, объединились в этом стремлении помочь стране. И вот как вы думаете, патриотизм – это необходимое качество врача, ну, военного врача?
Безусловно, патриотизм – это должно быть неотъемлемым качеством любого человека. Любой человек любой страны нормальный ощущает себя патриотом, даже если он не согласен с чем-то, как, допустим, святитель Лука, который, естественно, был не согласен с богоборческой позицией советской власти. Безусловно. И именно в богоборческие времена он принял священнический сан. Это особенный, знаете, потому что не хочу никого обидеть, но священники, которые пришли в церковь в 90-е годы, это совсем другая категория священников, нежели те, которые пришли в 80-е.
Совершенно
согласен. Вот у меня мой двоюродный дедушка был расстрелян в 31-м году, он был священником. Он решил стать священником в 21-м году, когда шли уже повально, ну, сами знаете, что это было во время гражданской
войны. Ну, это мученики, которые себя обрекли, вот так же, как святитель Лука, он совершенно сознательно обрек себя на крестный путь, он совершенно прекрасно понимал, что такое в 21-м году стать священником, а в 23-м году, когда уже шла волна обновленчества и гонений, стать епископом.
Да, да. Да. Вот, поэтому, отвечая, конечно, каждый человек патриотом должен быть, и, я надеюсь, является, и врачи просто не исключение, здесь ничего особенного нету, просто каждый на своем месте выполняет свой долг.
Ну, все-таки это, конечно, удивительно, потому что насколько такая...
А медсестры?
Неканоническая фраза,
вот что... вы назвали прекрасных людей, это выдающиеся хирурги, имена, которые нам известны. Вот апостол Павел пишет, их же небе, говоря о тех, которых мы не знаем, те, которых не был достоин весь мир, скитались по ущельям, пустыням, горам.
Да.
Сколько их мы не знаем? Реально великих людей.
Это
и врачей, и медсестер, и санитарок, которые просто жизнь свою положили.
Конечно. Ну, вы знаете, вот я когда задумала этот фильм, у меня вообще-то была как раз наоборот вот мысль другая, что очень много фильмов, связанных с войной, с подвигом врачей во время войны, посвящено как раз тем, кто был на линии фронта, полевые передвижные госпитали, медсестрам, санитарам. Но почти ничего не сказано о тех великих людях, которые вот как Бурденко, да, систему эвакуации разработали, там, нейрохирургию, там, лечение шока, там, болевого, ну,
а у Бурденко были замы, наверняка, не менее талантливые, но мы имен их не знаем.
Ну, как, просто вот Юдин был при нем как раз.
Ну, Юдин, да, ну, вот, да, ну, Юдин просто это известнейший же человек.
Да.
А были менее известные.
Конечно, вот. Конечно. Есть? Но их вот, я хочу сказать, что они все-таки двинули так. Более того, они не только двинули эту военную медицину, они были готовы к войне. И я вот как раз в сценарий внесла вот именно то, что война началась, никто ее не ждал. Но вот они ее ждали, потому что они уже в годы там Халхин-Гола, да, во время Финской войны, они уже заложили основы, как нужно быть во время войны. И Юдин, например, написал книжку «Заметки по военно-полевой хирургии». Она вышла в мае 41-го года. Он получил потом за нее первую сталинскую премию свою. В мае 41-го года она вышла. Понимаете, что такое? И хирурги, уходя на фронт после 22 июня 41-го года, брали ее с собой как руководство. Причем он одному своему ученику Андросову он сказал, что я, Паша, даю тебе то, что посильнее всякого оружия.
Хорошо сказано.
Да. Ну вот, я еще хотела спросить, как вам кажется... Вот действительно, они дали примеры таких патриотов, таких человечных, таких блистательных в своем деле людей и высокой нравственности. Тут даже говорить нечего. То есть это такая требовательность к себе. И вот, кстати, Сергей Сергеевич, который просто, ну вот как говорят вообще, два гения было. Гения было два. Пирогов и Юдин. Юдин мог там четвертым и пятым пальцем, там, я помню, узлы какие-то на глубине брюшной полости давят. То есть феноменальная просто одаренность. Но он в конце жизни писал, что в сущности у меня были весьма средние способности, у меня просто была интуиция, позволяющая угадывать какие-то новые направления. Да?
А Пирогов, например, после Крымской кампании, когда подвел итоги своим операциям, которые он блестяще выполнял, и некоторые известные французские хирурги даже приезжали учиться у него, но главный хирург на тот момент французской армии, не помню, как его фамилия, Пирогов выполнял ампутацию плеча за 1.5 минуты, если я не ошибаюсь.
А Юдин за 10 минут удалял аппендицит.
Да. Но когда Пирогов подвел итоги своей деятельности в Крымской кампании, посмотрел на... Он же был еще и ученый, помимо того, что великий хирург. Да. Вот, и посмотрел на результаты, он усомнился в том, что у этих раненых нужно было бы делать ампутацию. Представляете, вот насколько человек был честен.
Это свойство перед, великого человека.
Да, перед собой, перед людьми.
Да. Это свойство, конечно, великого, великой души, потому что вот я, знаете, когда я думала о святителе, вот у меня такая возникла формула, я заканчивала биофак МГУ, и у нас там был курс антропологии, который читал очень известный преподаватель, и у него была такая теория, что существует три психотипа у человека – мыслитель, художник и борец, он же правдолюб. И обычно идет сочетание там двух, ну, в общем, три встречаются крайне редко. Так вот, святитель Лука и Николай Иванович Пирогов были людьми, в которых три все вот эти психотипы выразились ярко и присутствовали.
А я еще третьего назову. Священномученик Серафим Чичагов, который потребовал, ну, фактически собрал документы для канонизации преподобного Серафима Саровского, да, когда государь наложил, когда синод священный был против канонизации преподобного Серафима, когда государь Николай II Александрович наложил резолюцию на этом деле немедленно прославить, и никто не посмел ему возражать. Он же митрополит, ну, теперь священномученик, тогда митрополит Серафим Чичаков, писал картину, писал Христа вот в Александро-Невской лавре за мощами святого благоверного Александра Невского стоит икона, где Спас в белых одеждах. Это икона, написанная митрополитом Серафимом. И он же был автором знаменитого двухтомника «Медицинские беседы», он же был врачом еще.
Да,
и он излечил несколько тысяч, по-моему, более 10 тысяч человек, и только после этого осмелился написать этот свой труд. Он был расстрелян в 1937 году, к сожалению, поэтому он священномученик. Вот тоже пример, где мыслитель, как вы говорите, художник и борец, три в одном.
Да, но это редчайший случай, конечно.
Да, но здорово.
Но я не знала, вот про картину не знала, про медицинские труды, конечно, знала. И также знаю, что они встречались в Санкт-Петербурге, когда святитель приезжал на операцию, у него там была доброкачественная опухоль, и он пошел как раз к митрополиту Серафиму.
А, в святителя Лука, да?
Да. И они о чем-то беседовали. Но у них вообще, получается, было очень много общего.
Кстати, где-то в Москве... В храме, боюсь, то ли Ильи Пророка, то ли еще где-то, я еще сам не видел, мне недавно сказали, тоже есть икона, написанная священномучеником Серафимом.
Ну, когда узнаете, скажите.
Хорошо.
Все-таки Москва ближе Санкт-Петербурга, хотя там я тоже достаточно часто бываю. Ну, и, конечно, святитель Лука в этом смысле... Ну, вот он прославил, как бы, получается, все равно профессию врача, потому что я много лет занимаюсь его биографией, сейчас уже как директор музея, я все время встречаюсь с людьми, которые... Ну, вот любовь к нему, она вот за те 12-13 лет, которые я вот в этой теме, так сказать, нахожусь, она растет, как океанская волна. И я вот, изучая его жизнь и видя, как его всю жизнь унижали, замалчивали, шельмовали... Просто, так сказать, физически создавали все условия просто для уничтожения. Мне кажется, что это вот некая отдача просто сейчас идет. И задаю себе вопрос, а что же именно, что же вот людей все-таки так привлекает в нем? Вот как вы думаете?
Я думаю, жертвенность. Жертвенность, которую он пронес через всю свою жизнь. И когда стал хирургом и врачом. Мне, кстати, очень интересно. В ответ я вас попрошу мне вот эти три странички его обращения к студентам. Я не читал. Если можно, ссылку я с удовольствием почитаю. Но я уверен, что жертвенность руководила им всю его жизнь. И потом, когда мы с вами уже сказали, он решил стать священником, потом архиереем, это тоже жертвенность. И потому когда он писал письмо, что он на фронт, а потом готов вернуться в ссылку, это точно была не задняя мысль такая, что я все-таки пойду, проявлю себя, как современный,
нет,
честно говоря,
нет.
А потом меня в ссылку не пошлют. Я думаю, что он абсолютно был уверен в том, что он писал. И именно эта прямота и жертвенность, она подкупает даже палачей иногда.
Безусловно.
Понимаете?
Безусловно.
А за что, говорят, дьявол ненавидит человека? Слышали это? Больше всего ненавидит за то, что Господь может любого, даже самого злого человека в одно мгновение обратить доброе сердце его, потому что он властелин наш, сердце. Он может все, что угодно сделать. Поэтому дьявол ненавидит даже плохих людей, даже палачей, сердце которых может дрогнуть, когда встретит такого, как святитель Луки.
В жизни святителя Луки были такие примеры, когда люди власти, которые сами говорили, я здесь выполняю роль Малюты Скуратова, я здесь работаю Малюты Скуратовым.
Работа такая.
И при этом он потом вдруг, этот же человек, говорит, что а я Малюта Скуратов, который святителю Филиппа отправляет ссылку, вопрос. То есть человек в растерянности. Но мне кажется, что вот прославление такого святителя Луки, оно, конечно, еще и вот и связано с его профессией врача. Конечно, это упрощение какое-то, но многим людям, вот у них болит душа, ну, вообще сейчас люди, конечно, нездоровые, и даже дело не в том, что нездоровые, не привыкшие относиться к этому правильно, да, стремящиеся, приходят самыми разными путями. Причем, знаете, да. Вот я встречала такие случаи, когда вот мои знакомые говорят, а мы, знаете, как узнали святителя Луки, там у дочки какие-то проблемы, там с речью, пошли к логопеду, она прописала лечение, а потом дала иконку святителя Луки и сказала, ну, вот еще вот ему молитесь, я не знаю, как это работает, но это работает. Тут еще, наверное, дело в том, что святитель Лука, вот он не так далеко от нас по времени, и, может быть, вот это богатство его натуры, которое каждый что-то свое находит, да, вот что-то созвучное или такое идеальное, все вот это вот вместе работает, и то, что он действительно близко, потому что, ну, таких случаев я знаю просто массу, когда я он помню, приходил на помощь.
Я приезжал в Куйбышев к бабушке своей, и вот, ну, говорил о том, что вот, возможно, я буду врачом, потому что мама же когда-то сказала, первый, кого мне привел в пример священник тогда, это был где-то середина 80-х годов. Бабушка подвела, вот вынес чашу из алтаря через задний двор, причастил и сказал, кем хочешь быть. Я сказал, врачом. Он сказал, вот был великий врач, епископ, тогда еще он не был прославлен,
да.
Епископ Лука Воина Ясенецкий. То есть я же с тех времен еще помню.
Ну, так это него. Он вас благословил, так получается.
Ну,
да.
Наверное.
А я просто знаю немало случаев, когда вот просто даже он помогал людям, которые его об этом не просили. У меня у папы, например, он как-то не очень верил, да, и у него он очень много болел с молодости, много пил лекарств, и в старости уже такой зуд. И я каждый день ему звоню, говорю, пап, ну ты как? Ну вот там он рассказывает, а потом вдруг говорит, все прошло. Я говорю, а что случилось? Да мама чем-то священным из Симферополя помогала. Понимаете, вот он помогает даже тем, кто его об этом не просит. Меня это так умилило, я вообще стараюсь его здоровье не просить. Мне кажется, мы уже все так надоели.
А мне, знаете, подарили икону, ну, пациенты, святителя Луки, очень большую и очень красивую. Я ее повесил прямо в клинике, вот прямо у входа, рядышком, недалеко. То есть она видна всем, кто в клинику заходит. И у меня пошли тяжелые гнойные больные. Правда, с хорошим исходом, но...
Ну, вот видите, вы выполняете просто... Выполняете его задание, получается, что так.
Просто отметил.
Да. Получается, что так. И вот я говорю, у нас через музей там, ну, множество людей приходят, и все с разными какими-то историями. Кого, что задело. И его натура настолько богата, я говорю, что вот я уже занимаюсь, ну, так немало лет и с серьезным таким научным подходом, но он меня продолжает постоянно удивлять. Я все время что-то узнаю новое и совершенно новое. То есть я даже вывела такой критерий, ведь сейчас есть такая тенденция, что святителя Луку, ну, превращают в такого современного Санта-Клауса немножко. Есть такая тенденция, что вот он должен нам все вылечить, он должен нам послать благополучие, вот, ну, вот все должен, короче говоря. А он человек-то был строгий, человек был суровый.
Да, я только хотел сказать, кстати, да. Вы бы не напомнили, я бы не сказал. Это правда, про него говорят, что он очень строгий был.
Конечно, да. Я знаю это от тех людей, которые с ним жили в Симферополе.
Он и к себе был строг,
естественно, да. Естественно, очень строг к себе, да. Но даже вот Марк Поповский, его первый биограф, он отмечает, что он был очень ласков ко всяким атеистам и снисходительным. Ну уж если ты заявил себя христианином, то он был непреклонно суровым человеком.
Да.
Вот. И поэтому я, когда слышу какое-то новое сведение о нем, если это вот такое вот, знаете, гладкое, сладкое, такое вот, так сказать, благостное, то это, скорее всего, что-то такое вот переписанное где-то или, ну, это часто вообще бывает. Каждый год выходит несколько книг, составленных из Поповского, так сказать, и других воспоминаний, но еще только упрощенных, потому что Поповского все-таки это характер видит. Вот. А если это что-то такое в лоб и по лбу, то значит это он.
Знаете, мы тут с друзьями на Пасху после службы ночной смеялись, что у нас, ну, я не буду говорить, где я был и какие священники, он служил очень известный в Москве, очень такой благостный священник в годах, я его очень люблю, мы дружим там семьями и так далее.
Смотрите, ну, такой... нетрудно установить, где вы были на Пасху.
Но до этого, в этом храме, сейчас все разболтаю. Ну, короче, служил до этого отец Андрей Ткачев, который всегда на Пасху говорил, вот мы смеялись, прям, он все... Ну что, пришли? Ну, примерно.
Клеймил.
А где вы в следующее воскресенье? А где вы через воскресенье? То есть, ну вот, ну, такая
в
подача.
В храме, где же еще
ну,
воскресенье? Тоже,
ну, это кто? Кто как? Вот Пасха, полный храм.
Это да.
А
это
обычное да. Там какое-то воскресенье, бац, и уже в 5 раз меньше. Вот, кто-то должен сказать и такое слово.
Безусловно. Ну, вот тоже со святителем Лукой, просто вот сейчас такие воспоминания. Все, кто учились в Симферопольском медицинском в эти годы, ассистировали ему на операции. Все были на его лекциях. Я вот просто сразу вижу как бы подмену, потому что есть такая еще замечательная книга доносов, я очень люблю эту книгу, доносов на святителя Луку. Ее составили из документов Крымской епархии отец Сергей Филимонов, председатель общества православных врачей Санкт-Петербурга, и сейчас уже он епископ Нестор, тогда еще протоиерей Николай Даненко. И это просто, знаете, они там никаких
изменений. А
у общества
православных врачей Санкт-Петербурга, по-моему, да?
Да, меня приняли как это, ассоциативный член, но это, кстати, очень было неприятно, потому что две мои бабушка и прабабушка, две мои близкие женщины, они были православными врачами Санкт-Петербурга. Обе кончали бабушка ленинградский медицинский, а прабабушка женский медицинский, еще вот с Склифосовским основанный институт. Так что я вот прям примкнула к ним, и они все были вот верующие. Да, книга доносов. Это как будто бы там включили просто микрофон в комнате, да, и не отредактирован, идет текст. Что он говорил, какие реакции, что думал уполномоченный.
А что говорил?
Ну, уполномоченный, конечно, все время думал, что вот он
говорит... Антисоветчина какой-нибудь.
Да, конечно. Нет, он говорил, конечно, то, что думал. И то, что считал нужным, но просто это не отредактированное никем, потому что если бы они, так сказать, уменьшали его, так сказать, антисоветскость, то тогда бы они были не нужны. А при увеличении, значит, они плохо работают. И вот в этой книге-то все записано. Всегда можно посмотреть, кто же там вообще ходил из студентов-то.
Сейчас как Господь защищает таких
святых. Студентов ходил к сталинскому лауреату на проповеди. Это все переписано. И там, как правило, нет тех людей, которые вспоминают о себе, как о тех, кто стоял, слушал. А вот внук святителя Луки Николай Николаевич Сидоркин, мой большой друг, с которым вот он написал его воспоминания, его и других родственников, он говорит, я иду, дедушка стоит, а 6 старушкам проповедует. И так было. Было так, что ломился храм, а было так, что 6 старушек.
А помните рассказ преподобного Гавриила Ургибадзе, это грузинский святой, да, но да, безусловный святой, я его очень люблю.
Я была дважды на его.
Я вот мечтаю съездить. Вот. И он когда сжег портрет Ленина, его же тогда арестовали, и был приказ из Москвы его расстрелять. Вот. И следователь, ну, 63-й год или 62-й, я не помню, он огромный портрет на здании Верховного Совета Грузии сжег. И следователь, значит, к которому поступила эта команда, он в какой-то момент преподобный вышел, говорил, ну, тогда еще монах вот, простой вышел, и зашла какая-то женщина в платке и сказала, если ты его расстреляешь, то и причислила, какие беды случатся с семьей. Вот. И тот зашел, потом монах Гавриил, я не помню в точности рассказ, но через очень короткое время этот следователь узнал Божью Матерь в той же в иконе.
Я так подумал, что это кто-то из святых или Матерь Божия заступилась.
Да, и вот, и все, он, так сказать... преподобный, остался жив и стал преподобным.
Ну, чудес, конечно, много, очень как много, защищать? Их нужно просто видеть.
Даже так... не обязательно, мы же не знаем, как снаряды пролетают над головой, мы же их не слышим, как их ангел отводит и так далее.
Конечно.
Что могло бы быть, если Бог не защищал нас? Неизвестно.
Это верно. Свидетель Лука, как бы, конечно, всегда это
пример
понимал.
Этого, да.
Он уже говорил, там, Бог меня послал в Туруханск. Ему уполномочен говорит, это я вас посылаю. Он говорит, вы ничего не могли делать без воли Божьей. Это его великолепная такая уверенность.
Сейчас вот. Заставить отложить книги и перечитать заново.
Следование воли.
У меня в очереди 10 книг на почте.
Понятно. Ну вот я хочу тогда вам, может быть, уже последний или предпоследний задать вопрос. Ну вот как вам кажется, среди современных врачей все-таки есть вот эта ниточка духовная?
Безусловно.
Ниточка сердца. Вы встречаете?
Конечно. Я как раз во слова апостола Павла почему процитировал, что их же небе весь мир достоин, скитались в пустынях, там, в пещерах, горах, ущельях и так далее. Просто очень много хороших, честных, порядочных людей, которые вот живут по совести, стараются там, звезд неба не хватают, не пытаются стать святыми, праведниками, просто на своем месте работают, живут как есть, по правде. Много таких.
Ну, вы меня обнадеживаете. Наверное, вы видите их больше, чем пациенты. Когда, но...
Да нет, тут как смотреть. Ну, в целом, разные есть.
Нет, но мне везло, конечно, потому что я очень большое количество врачей в жизни знала.
И знаете, просто... совершенно не зависит от того, человек православным себя называет или нет.
Конечно.
Совершенно не зависит.
Конечно, называть себя можно как угодно.
Да, я
как
даже
удобно.
Больше что вам скажу. Я как раз вот... Сейчас же не время гонений, и сейчас, ну, простите, в некотором смысле модно будет православным, да. Религиозным.
И даже выгодно.
Президент же держит свечу в храме, молится, показывает с экраном. Значит, что надо? Повторять, вот как мартышки, да. Прости Господи. Да, да. А наступит период гонений какой-то, мы посмотрим, сколько будет народу в храмах, священников сколько останется, и сколько из тех православных врачей, которые себя именуют там членами общества православных врачей, сколько из них останется в этом обществе.
Я тоже об этом думаю.
The big question, как англичане говорят.
Да, да, конечно. Но все-таки вот они же молятся все на небесах, молятся все эти святые, священномученики, и, понимаете, и поражает, конечно, их сила. Вот нам это трудно представить, потому что вот у меня вышла книга рассказов «Стяжавший свет», это вторая книга моих рассказов о новомучениках. И я вот думаю, вот ведь все рушилось то, что они, убита царская семья, разоряется там, я не знаю, попытка, но защитили, правда, в Александра Невской лавре, там, осквернить мощи Александра Невского. Арестовывают иерархов.
Интересно, вообще, что Танков, в момент, когда его позвали, это же был руководитель кафедры, начальник кафедры нормальной анатомии в военно-медицинской академии, когда вскрывали мощи Александра Невского, они хотели, чтобы самые великие из Питера хирурги и анатомы присутствовали при этом. Танков написал рапорт на отпуск и уехал.
Честный человек, да. Осторожный, к тому же.
Да зачем?
И вот они вот видели вот это все вот разрушающееся, как бы, и тем не менее они стояли в вере. Вот одна из героинь у меня, любимая очень исповедница Рейда Тихова, простая сельская учительница, которая вот святость открыла в 2002 году, уже после прославления собора новомучеников. Она была связной. Вот всех этих архиереев, то есть обнаружили просто деревянный чемоданчик с письмами, что она вела переписку уже прославленных архиереев, священномучеников, столпов вообще православия. Ну вот как она это сохранила, когда вокруг изымали ценности, убивали людей, люди исчезали? Не знаю, загадка. Какая-то, ну, не знаю. Мне кажется, что богоизбранность, конечно. У святителя Лукена особенно видна вот эта богоизбранность.
Вы знаете, к праведности можно стремиться. Можно достичь, можно не додостичь чуть-чуть. Вот. А святость, мне кажется, такая штука, которая дается с небес.
Да, да.
И человек, согласна. Если праведник может, как говорится, может не согрешить, то святой не может согрешить.
Ну, это уже высокая философия.
Ну да, это просто к тому, что когда человек, тут человек стремится, а тут он не может жить без этого. То есть он как получает приказ, и все, ему бесполезно сопротивляться. Ему проще умереть, чем предать Бога, например, да, или предать там друга, там, еще кого-то.
Да, безусловно, безусловно. Но тут, знаете, вот вспоминается икона соловецких святых, она же ведь какая, там стоят в первые ряды, вторые, а потом нимбы уходят за горизонт. Просто нам, может быть, они неведомые, но они такие же прославленные,
да?
Святые.
100%. Вот. А последние будут первыми.
Да. И поэтому Господь мы, сказал. Конечно, можем только надеяться, что вот они не позволят, что ни наша медицина, да, ни наша страна...
Ну, у России свой путь.
Да,
трагичный, драматичный.
Упала, так сказать, в Божьем пути, отступила назад, а шла все-таки вот этим путем.
Мы верим в великую Россию.
Да, мы верим. И верим, что наши великие врачи наши, так сказать, тоже светочи. Это тоже одна из ипостасей святости. Как ни крути.
Аминь.
На этом хочется закончить. Спасибо вам большое.
Спасибо, Екатерина Игоревна.
В студии была Екатерина Калитинская, писатель, сценарист. И Владислав Анатольевич Шафалинов, профессор, доктор медицинских наук, действительно член Академии военных наук. Благодарю за внимание. До новых встреч.
До свидания.
Да воскреснет Бог и разочатся вроде Его, и добежало тот лицо Его, не ненавидящий Его. О, Господь, священная нам есть показаться, постановка.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, прихожанах и клире храма Георгия Победоносца, об отце Евгении, матушке Марии, Татьяны, Анны, Ольги, Елены, Веры, Марии, Раисы, Ксении, Татьяны, Любови, также о рабе Божией, болящей младенце Анны, отроке Сергеи, отроковице Елизаветы, отроки Константине, Владимиры, Александра, Марии, Михаила, Людмилы, Александра, Сергия, отроковице Марии, Анны, отрока Климента, Елизаветы, Марии, Александра, Анатолия, Елены, Александра и Анна, Екатерины, Лидии, Людмилы, Нины и Валентины, воина Иоанна, воина Сергия, воина Петра, Марка, воина Сергия, воина Александра, болящего игумена Феофана, Анны, Анны, Татьяны, Ники, Зои, Евгении, Вадима, Марии, тяжкоболящей Анны, болящей Ники, Ольги, Иоанна, Марии, Татьяны, Анны, младенца Иоанна, Елены, Николая, Марии, Николая, Натальи, Любови, Веры, Галины, Галины, Николая, Евгения, Евгения, болящей Валентины, болящего Валентина, болящего Дмитрия и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Oh, Протоиерей Андрей Ткачев. Проповеди и беседы.
Больше всего христиане грешат, когда празднуют. Поэтому там и у Исаии есть такое, там праздники ваши я ненавижу. Ну, там новомесячи имелись в виду различные, там еще что-то такое, новолуние. Но дело в том, что когда объявляется пост, а пост объявляется там во время приближения беды там, или очередной пост, то люди умеют как-то собраться и мобилизоваться, о чем мы читаем и у того же Исаии, и у Иоиля. А вот когда беда ушла, ну и к тому же, значит, опорося пришло, там, или там что-то там еще, шнапс, закуска, и когда все можно как бы выдохнуть, расслабиться, ну все-таки шутка ли, ну большой путь пройден, тогда начинаются большие проблемы, и сегодняшнее мое слово направлено на то, чтобы вам избежать будущих проблем. Не с панкреатитом, как бы, не с кишками и желудком, как бы, а с душой, мозгами, ну, чтобы мы не объелись и не опились, постарались, да, и сумели порадоваться богословски, богослужебно. Во-первых, это как бы и вредно, да, так, напасть на еду, а потом жор нападает, организм как бы возмещает несъеденное, как бы то, что над ним поиздевались немножко, а он теперь начинает как бы, значит, хомячить в себя все больше и больше. Но даже не это дело. Дело в том, что в Евангелии говорится, что страшный суд может прийти тогда, когда сердца наши отягчают объедением и пьянством. Говорит, блюдите, чтобы сердца ваши не отягчили, отягчились объедением и пьянством. И чтобы день тот не пришел на вас внезапно. И может получиться такая штука, что мы как бы именно в праздник мы меньше всего и готовы. Потому что мы больше всего едим, больше всего пьем, как бы и такой в наш духовный настрой вмешивается какая-то такая светская, излишняя светская человеческая радость. Что еще очень важно, как этому противостоять? Книжки наши, законные, так сказать, распределяющие нашу жизнь, утверждают, что мы должны собираться каждый день в церкви и должны причащаться святых христовых тайн. И здесь наступает когнитивный диссонанс у всех законников. Как это мы можем причащаться каждый день, если мы, значит, кушаем куриный холодец, значит, и телячьи хвосты? Вот так, значит, приходится сломать какие-то привычные парадигмы, значит, и сказать, что поститься в светлую седмицу нельзя. А причащаться нужно. И то, и другое сказала церковь. Повторяю, некоторые там священники старой школы как бы, значит, покраснеют от удивления и скажут, что такое, как это, что это. Да, 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 дорогие мои. Тот ужас, который практически творится кое-где, где человек в светлую приходит причащаться, он говорит, а ты постился? Какое постился? В светлую не постятся. А ты что пришел, потом приходишь? Причащаться нужно именно в светлую. Это как раз к этому предшествовало 7 недель нашего воздержания и подвига нашего. Ну, 6 недель поста плюс 7-я неделя Страстной Седмицы. И те, которые христиане, практические христиане, они прекрасно это понимают. А мы, пастыри, не должны мешать спасаться людям. Так какая же дисциплина наша в отношении причастия на Светлой Седмице, спросите вы? Я легко отвечу. Супружеское воздержание одной ночи накануне причастия тем, кто в супружестве. А кто не в супружестве или по старости одинок там, или монашествующий, каждое утро натощак приходи в Церковь Божию, пой утренню, вслед за ней пой литургию. Ничего не читается, только читается Священное Писание, книга Деяний и Евангелие Иоанна. Все остальное поется. Утренние, вечерние молитвы не читаются, все поется. То есть песенное, никто не преклоняет колен, все прямо стоят, как свечечки перед Господом, все красиво одеваются, все веселые. Не исповедуются, между прочим, даже, потому что мы именно этим и занимались все это время, все 7 недель перед Пасхой. Вот такое вот откровение. На самом деле это простые элементарные церковные правила жизни. Постись по-настоящему и празднуй по-настоящему. Наступает Пасха, не объедайся, каждый день будь в церкви, или на вечерней, или на литургии. Если можешь, причащайся. Исповедоваться, в принципе, сейчас не время покаяния, сейчас время радости. Поститься не надо, сейчас время торжества. Только натощак приди, как Божий человек, причастись, а потом закусывай вареным яичком. Христос воскресе. Не слышу. Христос воскресе. Воистину воскресе. До свидания.